Глава 14. В 8 верстах от деревни Полицына у глубокого оврага, размытого дождями, окруженная лесом, была деревушка, бедная и мирная, построенная на холме, она господствовала, так сказать, над окрестностями. Ее серый дым был виден издалека, и солнце утра золотило ее соломенные крыши, прежде нежели верхи многих лип и дубов. Здесь отдыхал в полдень Борис Петрович с толпою собак, лошадей и слуг. Травля была неудачная. 2 лисы ушли от борзых, и 1 волк отбился, в тороках у стременного висело только 2 зайца. И 3 гончие собаки еще не возвращались из лесу на звук рогов, и протяжный крик ловчего, который, лишив себя обеда из усердия, трусил по островам с тщетными надеждами. Борис Петрович с горя побил 2 охотников, выпил 0,5 графина водки и лег спать в избе. На дворе все было живо и беспокойно. Собаки, разделенные по сворам, лакали в длинных корытах, лошади валялись на соломе, а бедные всадники поминутно находились принужденными оставлять котел с кашей, чтоб нагайками подымать их. День был ясен и свеж. Северный ветер гнал отрывистые тучки по голубым сводам неба, и вершины лесов шумели, подобно водопаду, качаясь взад и вперед. Между тем слуги расположились под навесом, шепотом сообщали друг другу разные известия о самозванце, о близких бунтах, о казни многих дворян, и тайно или явно почти каждый радовался. Это были люди, привыкшие жить в поле, гоняться за зверьми и неспособные к мирным чувствам, к сожалению и большой приверженности. Вино, буйство, охота — их единственные занятия, не могли внушить им много набожных мыслей. И если между ними и был один верный, честный слуга, то из осторожности молчал или удалялся. Однажды дошли как-то эти слухи до Бориса Петровича. «Вздор», — сказал он, — «как это может быть?» Такая беспечность погубила многих наших прадедов. Они не могли вообразить, что народ осмелится требовать их крови. Так они привыкли к русскому послушанию и верности. «Ты помнишь недавно, когда барин тебя посылал на 3 дни в город? Здесь нам рассказывали, что какой-то удалец, которого казаки величают красной шапкой, все ставит вверх дном, что он кум сатане и сват дьяволу, ха-ха-ха, что будто сам батюшка хотел с ним посоветоваться. Видно, хват!» Так говорил Вадиму старый ловчий по прозванию Атуев, закручивая длинные рыжие усы. «Я его знаю», — отвечал Вадим с улыбкой, — «и вы скоро увидите». В этих словах было столько уверенности, столько убедительной твердости, что поневоле старый ловчий вздрогнул. «Ты черт или гуммель», — сказал Фильд, когда в первый раз услыхал этого славного артиста. А Туев не сказал, но подумал почти то же самое. «Когда?» — воскликнули многие, и между тем глаза их недоверчиво устремлены были на Горбача, который, с минуту помолчав, встал, оседлал свою лошадь, надел рог и выехал со двора. Удивленная толпа смотрела ему вслед, и по частому топоту они догадались, что Вадим пустился вскачь. «Куда? Зачем?» «Если б рассказывать все их мнения, то мне нужен был бы талант Вальтера Скотта и терпение его читателей». Густым лесом ехал Вадим, направо и налево расстилались кусты ореховые и кленовые. Меж ними возвышались иногда высокие полусухие дубы с змеистыми сучьями, странные, темные, и в отдалении синели холмы, усыпанные сверху донизу лесом, пересекаемые оврагами, где покрытые мохом болота обманчивой яркой зеленью манили неосторожного путника. Вадим ехал скоро, и глубокая единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце. Вдруг звучная вольная песня привлекла его внимание. Он остановился, прислушался. Песня была дика и годилась для шума листьев и ветра пустыни. Вот она. «Моя мать родная, кручинушка злая, мой отец родной назывался судьбой. Мои братья, хоть люди, не хотят к этой груди прижаться, им стыдно со мною, с бедным сиротою, обняться. Но мне Богом дана молодая жена, вольность волюшка, воля милая, несравненная, неизменная. С ней нашлись другие у меня, мать, отец и семья. А моя мать степь широкая, а мой отец небо далекое, а братья мои в лесах березы да сосны. Скачу ли я на коне, степь отвечает мне, брожу ли поздней порой, небо светит луной. Мои братья в жаркий день, призывая под тень, машут издали руками, кивают мне головами, а вольность мне гнездо свила, как мир необъятное. Так пел казак, шагом выезжая на гору по узкой дороге, беззаботно бросив повода и сложа руки. Конь привычный не требовал понуждения, и молодой казак на свободе предавался мечтам своим. Его голос был чист и полон, его сердце казалось таким же. Не песня, но вид казака сильно подействовал на Вадима. Он ударил себя в лоб рукой, как обыкновенно делают, когда является неожиданная мысль. «Стой!» — сказал он, устремив мрачный взор на подъехавшего казака. «Не знаю, что больше подействовало на последнего, голос или взор, но казак остановился и хотел ухватиться за саблю». «Не нужно», — продолжал Вадим, — «поезжай, скажи Белбородке, что послезавтра я его жду к себе в гости. Нынешнюю весну Полицын поставил на дворе новые качели. К двум веревкам недолго прибавить третью. Итак, послезавтра скажи, что Красная Шапка ему кланяется. Ступай». При имени Красной Шапки казак почтительно съехал с дороги и дал место Вадиму, который гордо и вместе ласково кивнул головой, ударил нагайкой лошадь и ускакал. Надобно иметь слишком великую или слишком ничтожную мелкую душу, чтоб так играть с жизнью и смертью. Одним словом, Вадим убил семейство. И что же он такое? Вчера нищий, сегодня раб, а завтра бунтовщик незаметный в пьяной окровавленной толпе. Не сам ли он создал свое могущество? Какая слава, если б он избрал другое поприще, если б то, что сделал для своей личной мести, если б это терпение, геройское терпение, эту скорость мысли, эту решительность обратил в пользу какого-нибудь народа, угнетенного чуждым завоевателем? Какая слава! Если б, например, он родился в Греции, когда турки угнетали потомков Леонида. А теперь, имея в виду одну цель — смерть трех человек, из коих один только виновен, теперь он со всем своим гением должен потонуть в пучине неизвестности. Уже ли он родился только для их казни? Разобрав эти мысли, он так мал сделался в собственных глазах, что готов был в один миг уничтожить плоды многих лет. И презрение к самому себе, горькое презрение, обвелось, как змея, вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима все заключалось в его сердце. Теряясь в таких мыслях, он сбился с дороги, и был ли то случай? Неприметно подъехал к тому самому монастырю, где в первый раз, прикрытый нищенским рубищем, пламенный обожатель собственной страсти, он предложил свои услуги Борису Петровичу. О, тот вечер неизгладимо остался в его памяти, со всеми своими красками земными и небесными, как пестрый мотылек, утонувший в янтаре. И теперь опять он здесь, теперь, когда, видя близкий конец своего ужасного предприятия, он едва может перенести тягость одной насмешки самолюбия. Спрашиваю, случай ли привел его сюда? Звонили ко всеночной, и протяжный дрожащий вой колокола раздавался в окрестности. Солнце было низко, и одна половина стены ярко озарялась розовым блеском заката. Народ из соседних деревень в нарядных одеждах толпился у святых врат, и Вадим издали узнал длинные дроги Полицына, покрытые узорчатым ковром. «Кто же здесь?» «Верно, Наталья Сергеевна». Он привязал свою лошадь к толстой березе и пошел в монастырь. Сердце его билось болезненным ожиданием, но скоро перестало. Один любопытный взгляд толпы, одно насмешливое слово, и человек делается снова демон. Тихо Вадим приближался к церкви, сквозь длинные окна сияли многочисленные свечи, и на тусклых стеклах мелькали колеблющиеся тени богомольцев. Но на дворе монастырском все было тихо. В тени, окруженные высокою полынью и рябиновыми кустами, белели памятники усопших с надписями и крестами. Свежая роса упадала на них, и вечерние мошки жужжали кругом. У колодца стоял павлин, распуша радужный хвост, неподвижен, как новый памятник. Не знаю, с какой целью, но эта птица находится почти во всех монастырях. По обеим сторонам крыльца церковного сидели нищие, прежние его товарищи. Они его не узнали или не смели узнать, но Вадим почувствовал неизъяснимое сострадание к этим существам, которые, подобно червям, ползают у ног богатства, которые без родных и отечества, кажется, созданы только для того, чтобы упражнять в чувствительности проходящих. Но люди ко всему привыкают, и если подумаешь, то ужаснешься, как знать, может быть, чувство святейшее — одна привычка, и если б зло было так же редко, как добро, а последнее наоборот, то наши преступления считались бы величайшими подвигами добродетели человеческой. Вадим, сказал я, почувствовал сострадание к нищим и остановился, чтобы дать им что-нибудь. Вынув несколько грошей, он каждому бросал по одному, они благодарили нараспев давно затверженными словами и даже не подняв глаз, чтобы рассмотреть подателя милостыни. Это равнодушие напомнило Вадиму, где он и с кем. Он хотел идти далее, но костистая рука вдруг остановила его за плечо. «Постой, постой, кормилец!» Пропищал хриплый женский голос сзади его, и рука нищенки все крепче сжимала свою добычу. Он обернулся, и отвратительное зрелище представилось его глазам. Старушка, низенькая, сухая, с большим брюхом, так сказать, повисла на нем. Ее засученные рукава обнажали две руки, похожие на грабли, и полусиний кафтан, составленный из тысячи гадких лохмотьев, висел криво и косо на этом подвижном скелете. Выражение ее лица поражало ум какой-то неизъяснимой низостью, какой-то гнилостью, свойственной мертвецам, долго стоявшим на воздухе. Вздернутый нос, огромный рот, из которого вырывался голос резкий и странный, еще ничего не значили в сравнении с глазами нищенки. Вообразите два серые кружка, прыгающие в узких щелях, обведенные красными каймами, ни ресниц, ни бровей, и при всем этом взгляд, тяготеющий на поверхности души, производящий во всех чувствах болезненное сжимание. Вадим не был суевер, но волосы у него встали дыбом. Он в один миг прочел в ее чертах целую повесть разврата и преступлений, но не встретил ничего похожего на раскаяние. Не мудрено, если он отгадал правду. Есть существа, которые на высшей степени несчастья так умеют обрубить, обточить свою бедственную душу, что она теряет все способности, кроме первой и последней — жить. Ты позабыл меня, дорогой, позабыл? Дай копеечку. Не для Бога, для черта. Дай копеечку. Али позабыл меня? Не гордись, что ты холоп барской. Чай недавно валялся вместе. Вадим вырвался из ее рук. «Проклят, проклят, проклят!» — кричала в бешенстве старуха. «Чтобы тебе сгнить живому, чтобы черви твой язык подточили, чтоб вороны глаза проклевали, чтоб тебе ходить спотыкаться, пить захлебнуться! Горбатый урод, холоп! Проклят, проклят!» И снова она уцепилась за полу Вадима. Он обернулся. Из досады так сильно толкнул ее в грудь, что она упала навзничь на каменное крыльцо, голова ее стукнулась, как что-то пустое, и ноги протянулись. Она ни слова не сказала больше, по крайней мере, Вадим не слыхал, потому что он поспешно взошел в церковь, где толпа слушала с благоговением всенощную. Эти самые люди готовились проливать кровь завтра. Нынче... И они, крестясь и кланяясь в землю, подталкивали друг друга, если замечали возле себя дворянина, и готовы были растерзать его на месте, но еще не смели. Еще ни один казак не привозил кровавых приказаний в окружные деревни. Вадим продрался сквозь толпу до самого клироса и, став нам вон, окинув взором всю церковь. Прямой, высокий, вызолоченный иконостас был уставлен образами в 5 рядов, и огромные паникадила, висящие среди церкви, бросали сквозь дым ладана таинственные лучи на блестящую резьбу и усыпанные жемчугом оклады. Задняя часть храма была в глубокой темноте. Одна лампада, как запоздалая звезда, не могла рассеять вокруг тяготеющие тени. У стены едва можно было различить бледное лицо старого схимника, лицо, которое вы приняли бы за восковое, если б голова порою не наклонялась и не шевелились губы. Черная мантия и клобук увеличивали его бледность, и руки, сложенные на груди крестом, подобились тем двум костям, которые обыкновенно рисуются под Адамовой головой. Поближе между столбами и против царских дверей пестрела толпа. Перед Вадимом было волнующееся море голов, и он с возвышения свободно мог рассматривать каждую. Тут мелькали уродливые лица, как странные китайские тени, которые поражали слиянием скотского с человеческим. Уродливые черты, которых отвратительность определить невозможно было, но при взгляде на них рождались горькие мысли. Тут являлись старые головы, исчерченные морщинами, красные, хранящие столько смешанных следов страстей, унизительных и благородных, что сообразить их было бы трудней, чем исчислить. И между ними кое-где сиял молодой взор, и показывались щеки, полные, раскрашенные здоровьем, как цветы между серыми камнями. Имея эту картину перед глазами, вы без труда могли бы разобрать каждую часть ее, но целое произвело бы на вас впечатление смутное, неизъяснимое. И после, вспоминая, вы не сумели бы ясно представить себе ни одного из тех образов, которые поразили ваше воображение, подали вам какую-нибудь новую мысль, и, оставив ее, сами потонули в тумане. Вадим для рассеяния старался угадывать внутреннее состояние каждого богомольца по его наружности, но ему не удалось. Он потерял принятый порядок, и скоро все слилось перед его глазами в пестрое собрание лохмотьев, в кучу носов, глаз, бород. И озаренные общим светом они, казались, принадлежали одному живому, вечно движущемуся существу. Одним словом, это была толпа, нечто смешное и вместе жалкое. Бродячий взгляд Вадима искал где-нибудь остановиться, но картина была слишком разнообразна, и к тому же все мысли его, сосредоточенные на один предмет, не отражали впечатлений внешних. Одно мучительно сладкое чувство ненависти, достигнув высшей своей степени, загородило весь мир, и душа поневоле смотрела сквозь этот черный занавес. Направо между царскими и боковыми дверьми был нерукотворенный образ Спасителя удивительной величины. Позолоченный оклад, искусно выделанный, сиял как жар, и множество свечей, расставленных на висящем паникадиле, кидали красноватые лучи на возвышающиеся части мелкой резьбы или на круглые складки одежды. Перед самым образом стояла железная кружка. Это была милость у ног Спасителя, и над ней внизу образа было написано крупными, выпуклыми буквами: «Приидите ко мне, все труждающиеся, и азу спокою вы». Многие приближались к образу и, приложившись после земляного поклона, кидали в кружку медные деньги, которые, упадая, отдавали глухой звук. Раз госпожа и крестьянка с грудным младенцем на руках подошли вместе, но первая с надменным видом оттолкнула последнюю, и ушибленный ребенок громко закричал. «Не мудрено, что завтра, — подумал Вадим, — эта богатая женщина будет издыхать на виселице, тогда как бедная, хлопая в ладоши, станет указывать на нее детям своим». И, отвернувшись, он хотел идти прочь. Но третья женщина приблизилась к святой иконе, и он знал эту женщину. Ее кровь была его кровь, ее жизнь была ему в 1000 раз дороже собственной жизни, но ее счастье не было его счастьем, потому что она любила другого, прекрасного юношу, а он, безобразный, хромой, горбатый, не умел заслужить даже братской нежности. Он, который любил ее одну в целом Божьем мире, ее одну, которой за первое непритворное искреннее «люблю», с восторгом бросил бы к ее ногам все, что имел, свое сокровище, свой кумир, свою ненависть, теперь было поздно. Он знал, твердо был уверен, что ее сердце отдано и навеки, и так она для него погибла, и совсем тем, чем более страдал, тем меньше мог расстаться своей любовью, потому что эта любовь была последняя божественная часть его души, и, угасив ее, он не мог бы остаться человеком. Не заметив брата, Ольга тихо стала перед образом, бледна и прекрасна. Она была одета в черную бархатную шубейку, как в тот роковой вечер, когда Вадим ей открыл свою тайну. Большие глаза ее были устремлены на лик Спасителя. Это была ее единственная молитва. И если Бог был человек, то подобные глаза никогда не молились бы напрасно. Перекрестясь, она приложилась. Яркая риза на минуту потускнела от девственного дыхания. И когда Ольга вторично подняла взор, то в нем заметна была перемена, довольно странная. Удивительный блеск заменил прежнюю томность. Это были слезы. Одна из них не удержалась на густой реснице, блеснула, как алмаз, и упала. Конечно, новая надежда вытеснила из ее сердца эти слезы, и Ольга обернулась, чтобы удалиться. И перед ней стоял Вадим. Его огненный взгляд в одну минуту высушил слезы. Каждая жила ее сердца вздрогнула, дыхание остановилось. Горе, горе ему! Она пришла сюда с верою в душе, а возвратилась с отчаяньем. Все это время дьячок читал козлиным голосом послание апостола Павла, и, кругом ничего не заметив, толпа зевала в немом бездействии. Что такое две страсти в целом море равнодушия? С горькой-горькой улыбкой Вадим вторично прочел под образом Спасителя известный стих «Придите ко мне все труждающиеся, и ас успокою вы». Что делать? Он верил в Бога, но также и в дьявола. И, выходя из храма, он еще раз взглянул на сестру. Возле нее стоял Юрий, небрежно чертя на песке разные узоры своей шпагой, и она, прислонясь к стене, не сводила с него очей, исполненных неизъяснимой муки. Можно было подумать, что через минуту ей суждено с ним расстаться навсегда. Но разве несколько дней не короче минуты, когда смерть зовет и любовь потеряла надежду? «Итак, она точно его любит», — шептал Вадим, неподвижно остановясь в дверях. Одна его рука была за пазухой, а ногти его по какому-то судорожному движению так глубоко врезались в тело, что когда он вынул руку, то пальцы были в крови. Он как безумный посмотрел на них, молча стряхнул кровавые капли на землю и вышел. На крыльце шумела куча нищих и богомольцев. Они составляли кружок, и посреди их на холодных каменных плитах лежала, протянувшись, мертвая старуха. Какой-то проходящий толкнул ее. Мы думали, что он шутит. Она упала, да и окочурилась. Черт ее знал, вольно ж было не закричать. Так и говорил один нищий. Другие повторяли его слова с шумом, оправдываясь в том, что не подали ей помощь, и плачевным голосом защищали свою невиновность. Вадим слышал, но не вспомнил, что он толкнул старуху. «И так она его любит», — бормотал он сквозь зубы, садясь на нетерпеливого коня, «и так она его любит». Вадим имел несчастную душу, над которой иногда единая мысль могла приобрести неограниченную власть. Он должен бы был родиться всемогущим или вовсе не родиться. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.